Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101,8 FM.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа об истории, традициях православия «Неделя». Меня зовут Андрей Порохин. Сегодня наш ведущий, это гость в студии, епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии, владыка Ефрем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Владыка, ну вот мы каждый раз начинаем вот и в прошлую неделю, позапрошлую нашу программу с этой фразы. А почему? Вот раньше мы просто здоровались.
Да, наверное, все наши радиослушатели, и вы, конечно, знаете о том, что праздник Святой Пасхи празднуется в течение 40 дней. И это все установлено в воспоминание 40-дневного пребывания на земле воскресшего Христа Спасителя. И приветствие «Христос воскресе» у нас обычно ассоциируется только с днем Святой Пасхи, ну, может быть, еще с пасхальной неделей. А в традиции же церковной, которая идет из глубокой древности, и особенно на Святой Руси, она всегда безупречно соблюдалась, приветствие «Христос воскресе» вместо обычного пожелания здравия или мира практикуется в течение всех 40 дней, от Пасхи до Вознесения. Поэтому наше приветствие сегодня, оно является продолжением интересной, радостной традиции пасхального приветствия.
Ну и коль уже заговорили о праздниках, такое вот, ну, интересное совпадение, еще один большой, это праздник Великой Победы, к которому мы готовимся, и наша радиостанция, и наша страна, и все люди, и вот, ну, может быть, о нем мы тоже сегодня поговорим.
Да, конечно, несомненно, праздник 9 мая, День Великой Победы. В этом году он особенным образом и с особым трепетом всеми нами переживается, потому что это 70 лет Великой Победы, очень интересный и значимый юбилей. Это день, когда мы торжествуем свою победу над фашизмом, но интересно то, что в 1945 году этот день тоже пришелся на пасхальный период. Тогда, когда вся русская православная церковь вместе со всеми православными христианами мира прославляли победу Христа над смертью, торжество жизни над смертью, к этому торжеству присоединилась еще одна уникальная, без сомнения, великая победа, день победы советского народа, советского государства над немецко-фашистскими захватчиками. Торжество Пасхи соединилось с торжеством воинским, и, несомненно, заслуга всей страны в целом, а неотъемлемой ее частью была и остается Русская Православная Церковь, те, кто трудился в тылу, те, кто молился о даровании победы, все вместе, как тогда торжествовали радость Пасхи и победы над фашистами, так и сейчас к радостным дням Светлого Христова Воскресения присоединяется радостный день Великой Победы.
Ну, вот если вспомнить историю, то Пасху того, 45-го года, многие называют Георгиевской. А в честь кого? И что это за название такое?
Да, действительно, это так. И интересно то, что 6 мая – это день памяти святого великомученика и победоносца Георгия. Это 23 апреля по старому стилю. Мы знаем, что святой Георгий Победоносец всегда в истории России был покровителем, почитался как покровитель воинства. И интересно то, что вот мы вспоминали недавно в наших передачах о покровительстве Крыму святого Луки Крымского и о том, что Крым вернулся домой в состав России в день его памяти. Так вот, Великая Победа пришлась в тесной связи с днем памяти святого Георгия Победоносца. Легендарный Георгий Жуков, кстати сказать, очень почитал святого Георгия Победоносца как своего небесного покровителя. Доподлинно известно, и это исторический факт, зафиксированный документально, в том числе и на киносъемке, Георгий Жуков носил во внутреннем кармане своего кителя образок святого Георгия Победоносца. И он сам будучи тезаименитым великому святому, потом и именовался также победоносцем уже советским. Это тоже не случайно, и понятно, что военное мастерство, проницательность ума, какие-то выстраданные стратегические решения, ресурс, несомненно, опора на желание победить всего советского народа, который был многонациональным, исповедовал разные мировоззрения, но стремился к общему делу победоносному. Все это вместе и покровительство святого, упование на Божию помощь, это все в совокупности обеспечило ту победу, плодами которой мы пользуемся и плодам которой мы радуемся по сей день.
Владыка, ну вот смотрите, в Греции, в России, в Болгарии, в Египте и в многих других странах, где исповедуют христианство, есть памятники, я говорю о храмах, которые освящены в честь Георгия Победоносца. Такое широкое почитание, откуда и почему?
Это потому, что почитание кого-либо из святых всегда закрепляется только в одном случае, когда идет обратный ответ. Так же, как вот в обычной нашей жизни, мы никогда не будем обращаться за помощью к тем людям, которые нам бесполезны или ничем не помогли, или обратившись к которым, мы не получили никакой помощи, поддержки или даже дельного совета. Мы говорим об авторитетных врачах только тогда, когда советы и подсказки других людей утверждаются, подтверждаются нашим личным опытом. Мы говорим о том, что тот или иной человек, допустим, педагог, может быть полезен как репетитор нашему ребенку в подготовке его к поступлению в ВУЗ или для участия в Олимпиаде, и к этому педагогу будут обращаться только в том случае, когда будут чувствовать действительно его профессионализм и его авторитет будет доказан, что ли, опытным путем. И то же самое в отношении святых. Только тогда, когда идет реальная живая духовная связь со святым,
Некая его поддержка,
постоянная всесторонняя помощь, только это определяет его почитание. И святой Георгий Победоносец родился в Малой Азии, в области, которая называлась Каппадокия. Это была вторая половина третьего столетия. Он родился в благочестивой христианской семье. Отец его умер, когда Георгий был еще маленьким мальчиком. Мать его воспитала, дала ему, естественно, твердыню веры. И он прославился тем, что император Диоклетиан взял его в число своих придворных военных. И потом даже он был удостоен сана одного из старших военачальников. Но император Диоклетиан, который правил в конце 3-го столетия, в начале 4-го века, до 305-го года, он был ярым язычником. И он видел, что для Римской империи христианство представляет огромную опасность. И вот когда он узнал о том, что его такой довольно авторитетный человек из числа военачальников исповедует христианство, он, конечно, не мог это проигнорировать. И он воздвиг страшные гонения конкретно вот на Георгия, будущего святого победоносца. Когда Георгий узнал об этом намерении императора, то он открыто выступил против императорского замысла и исповедал себя христианином, но более того, призвал еще и других приближенных императора последовать своему призыву. Даже вот интересно, что в одном из списков его жития зафиксирован вопрос, который задал Пилат Христу: «Что есть истина?» Ибо Георгий говорил сенаторам, что истина – это Христос. И вот один из сенаторов повторил вопрос Пилата, что есть истина. Но Георгий дал ответ на этот вопрос. Он сказал: «Истина есть сам Христос, который гоним вами». И какое нужно было иметь мужество, доблесть, бесстрашие, а все это укоренено и основано только на глубокой вере, для того, чтобы сказать эти слова. И вот такая дерзновенная речь доблестного воина, она, конечно, привела в ярость и сенаторов, и самого императора. Георгия принуждали давать жертву языческим богам. Когда видели, что его никак не сломить, что вера его непоколебима, его подвергали ужасным истязаниям, его испытывали воловьими жилами, избивали полностью, его зарывали в ров с негашенной известью. Даже такой интересный факт, что когда его пытались колоть копьями, то копья от святого тела становились мягкими. Вот это есть в одном из списков его жития. Но Георгий всегда укреплялся верой. Он укреплялся молитвой, он горел желанием быть верным Богу до конца. И это определяло то, что характеризовало его как самого бесстрашного человека. Когда император Диоклетиан увидел, что никакие уже средства не могут сломить, физические средства не могут сломить веры святого, он призвал волхва по имени Афанасия, который...
Мага, да?
Да, мага, такого, ну, знахаря, что ли, в отрицательном смысле, который должен был дать ему снадобье, в результате пития которого он мог бы быть полностью умерщвлен. И это не подействовало даже на него. При этом сам волх Афанасий принял христианство. Он увидел, что безупречное средство, которое должно было умертвить человека, оказалось бездейственным перед его святостью, чистотой, перед пламенем его веры. Императрица Александра, которая была язычницей и увидев, что Георгию даже неподвластны, точнее, Георгию, наоборот, подвластны какие-то и злые силы, и идолы падали перед его мощью, перед его верой, она также обратилась в христианство, чем усилила ярость императора. Георгий даже вот где-то в житии его встречается описание о том, что святой великомученик Георгий сделал такой вид, что поддался уговорам императора все-таки вернуться в число его военачальников и даже стать его преемником. И вот Диоклетиан, поверив Георгию, пошел вместе с ним в капище Аполлона, и Георгий стал молиться на глазах у Диоклетиана, и идолы стали говорить, то есть из уст бездушных идолов стали исходить бесовские голоса, которые признавали веру святого Георгия. И Диоклетиану, казалось бы, ничего не оставалось сделать, как только, уже имея такие очевидные и безукоризненные доказательства, просто согласиться со всемогуществом Бога и исповедовать Бога, но он оказался в своем язычестве, в своем неверии, весьма закостенелым человеком, и последнее, что он мог сделать, это отдать приказ об полном умерщвлении святого Георгия Победоносца. И мы знаем, что в 303 году, 23 апреля, то есть по новому стилю это 6 мая, святой Георгий Победоносец преклонил свою главу под меч. И при этом нет ни скорби, ни печали здесь, потому что он, во-первых, когда было испытание его веры, многих обратил в христианство. Не какими-то миссионерскими усилиями или подвигами, не пространными проповедями, а просто личным примером верности Богу. И эта верность давала ему силы, давала ему жизнестойкость, и он сам был живым примером. И императрица Александра, которая сейчас уже прославлена в лике святых и является небесной покровительницей тех женщин, которые носят имя Александры, это и Афанасий волх, и его, кстати сказать, сподвижники этого волхва, это и многие сенаторы, и те, кто был свидетелями казни святого Георгия Победоносца. Помимо этого, конечно, почитание святого сразу после его смерти, оно началось в сопровождении многоразличных чудес, по которым по молитвам к святому воскрешали умершие, врачевались больные от тяжелых недугов, почитание святого Георгия Победоносца распространилось о благословенной земле Иверии, то есть в Грузии, в стране святого Георгия. Интересно и то, что кровью святого Георгия Победоносца, наверное, запечатлелось стремление империи того времени к принятию христианства. И только лишь спустя более чем 10 лет император Константин Великий уже на знаменах Византийской империи начертал знак, который означает Христа Спасителя, и на знамени было написано «Сим победиши», да, то есть имя Божие, крест Христа Спасителя – это то, что дает силу и опору императору Константину того времени в начале распространения христианства как государственной религии, которая поддерживалась и давала свои плоды.
Вот вначале вы вспомнили о Георгии Константиновиче Жукове. Ну, смотрите, Георгий Константинович. Да, и какая связь вот этого рассказа фактически, да. И все герои нашей сегодняшней программы – это как единое целое.
Да, это все говорит о том, что неправильно было бы делить жизнь земную, жизнь небесную, как на две разные реальности. Хотя в каком-то смысле, несомненно, это разные реальности. Но, тем не менее, церковь воинствующая, находящаяся на земле, и церковь торжествующая, состоящая уже из небожителей, имеют единую неразрывную связь. Единение во Христе – это прежде всего то, что нас объединяет. А люди, они в своей жизни, в своей судьбе прославляют Бога. И у каждого это происходит по-разному. Кто-то с оружием в руках на передовой во время, например, Великой Отечественной войны. Кто-то смиренно трудился в тылу. В прошлое воскресенье мы вспоминали жен мироносец, говорили особо о женщинах. Вот ваша передача об этом интересно рассказывала. И мы не должны забывать то, что в военное время в тылу молились прежде всего и трудились женщины. Вот наши жены-мироносицы, наши белые платочки, как назвал их один из иерархов 20-го столетия, они трудились ради победы, они вымаливали победу, и свой неоценимый, ну, может быть, незаметный вклад в победу внесли. Кто-то, будучи маршалом, генералом или рядовым солдатом, делал свой вклад в победу. Но небесная церковь, наши небесные покровители, небожители, они, несомненно, были с нами и не оставляли, несмотря ни на что, несмотря на те годы лихолетия, которые предшествовали началу Великой Отечественной войны, это и разрушение храмов, и уничтожение святынь, несмотря на все это, наши небесные покровители от нас не отвернулись. И их помощь в годы Великой Отечественной войны – это то, что было явно очевидно, и то, о чем нам сейчас, людям 21 века, рассказывают ветераны. Как они носили крестики, пряча их от своих же однополчан.
Иной ладанки.
Раз, ладанки, да. Как они начертывали на имеющейся скудной бумаге тексты молитв и зашивали их в подолы или во внутренние карманы одежды. Рассказывают также о множестве разных чудесных случаев, когда видели и Пресвятую Богородицу, и святых во время Великой Отечественной войны. И даже есть такое интересное выражение, оно многозначно и просто, понятно одновременно и очень глубоко. «Война – это время, когда молятся все». И еще говорят, что на войне не бывает атеистов. Как раз время испытания, время нестроения – это то время, когда человек должен посмотреть на жизнь не узко по земному, а на то, что земное бытие – это часть вечности. И если жизнь измеряется не горизонтально, а именно вертикально, то есть имеет измерение от человека к Богу, то тогда она наполняется смыслом вдвойне, втройне, тогда, можно сказать, жизнь имеет полноту смысла. И в годы испытаний, а сейчас время у нас хоть и не военное, но это время тоже время испытания и нашей веры, и нашей прочности. Есть, конечно, вот тяжелые трагические события, которые происходят на Украине, казалось бы, 21 век, а лозунги фашистов, они озвучиваются, и под них даже под эту идеологию подминают, что ли, многие молодые необразованные умы. Мы, несомненно, не оставляем молитв со своей стороны, и когда есть любая возможность, ей пользуемся для того, чтобы какой-то свой маленький вклад внести в противодействие той агрессии, которая наблюдается против славянского мира и против русских, которые проживают на Украине. Одним словом, сейчас время, которое имеет, может быть, несколько иной формат, но это время также испытание твердости, прочности. Сейчас нет гонений против веры и церкви, сейчас не кидают в рвы с негашенной известью, как это было во времена императора Диоклетиана, но очень внимательно сейчас следят за тем, как ведут себя православные христиане. И в этом смысле на нас очень большая ответственность. Как мы молимся, о чем мы молимся, помогаем ли мы другим людям обрести опору в жизни, помогаем ли мы другим людям познать о том, что у них есть небесные покровители, о том, что они всегда готовы помочь, а от человека требуется только лишь обратиться с молитвой. Как мы отстаиваем и сохраняем наши традиционные ценности семьи, отношения к старшим, отношения к своему труду, к работе. То есть сейчас время очень интересное, оно и суровое, оно одновременно и радостное, оно интересное просто. И нужно не забывать о том, что всегда в годы испытаний человека укрепляла вера. Этому пример и первые века христианства, масса примеров этому и годы Великой Отечественной войны. Нам нужно это не забывать.
Владыка, ну и вот, наверное, завершая программу, перед тем, как прозвучит финальное поздравление, скорее всего, сегодня будет именно так. Вот еще один вопрос. Вы сказали о почитании святых и о их помощи на пути к Богу, да, на пути к спасению. Но вот как правильно обращаться к святому для того, чтобы попросить помощи?
Наверное, не загонять себя в какие-то правила. Вот это будет правильно. И, конечно, прежде всего, основанием для молитвы является вера, детское доверие к святому и желание получить просимое. Есть, конечно, написанные молитвы, они помогают человеку сосредоточиться, собрать воедино силы своей души, ум, волю, чувства. И в этом смысле готовые молитвы, они полезны. Но при этом, если человек не имеет в своем распоряжении той или иной молитвы, написанной к конкретному святому, то он, конечно, может обратиться своими словами в детской простоте, с доверием к святому, как к своему брату, как к своему небесному другу. И не нужно никогда смущаться тем, что мы что-то не знаем, не изучили или нам никто не рассказал о каких-то церковных обычаях, о каких-то основах духовной жизни. Вера, доверие и простота – это то, что помогает человеку быть открытым для мира духовного, а он находится рядом с нами и всегда готов прийти нам на помощь.
Владыка, ну и короткое поздравление тем, кто сейчас находится на нашей волне и также готовится встретить праздник Великой Победы.
Ну, поздравление, наверное, сегодня могло бы быть многогранным. Во-первых, хочется поздравить всех, кто носит имя в честь святого великомученика Георгия, а у нас на Руси это и те, кого именуют Юрием, Егором, Георгием, всех вас, дорогие радиослушатели, кто назван в честь святого Георгия Победоносца, мы, конечно же, поздравляем с Днем Тезаименитства. На 6 мая приходится и День памяти святой царицы Александры, и поэтому тех, кто носит имя в честь царицы Александры, наших слушательниц, мы также поздравляем с Днем Тезаименитства. Отдельное и с особым трепетом произносимое поздравление в честь наших ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас в череде многочисленных предпраздничных мероприятий приходится очень много общаться с ветеранами. Кому-то 89 лет. Недавно была встреча с человеком, который живет уже 92-й год земной жизни. Это люди удивительной крепости, удивительного духа, стойкости. И вам, дорогие наши ветераны, самые горячие поздравления сегодня, пожелания крепости, пожелания здравия и душевного, и телесного. и Божьей помощи во всех ваших чаяниях. Оставайтесь такими же светлыми, крепкими, дающими очень нужные всем нам примеры. И всех-всех, независимо от возраста, пола, места проживания, всех, кто нас слышит, конечно же, поздравляем с Днем Великой Победы, 70-летием Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Будем помнить о том, что эта победа была достигнута благодаря малому труду многих людей. И наш долг сейчас – молиться о упокоении усопших, молиться о здравии здравствующих и ныне живущих. И самое главное – никогда не сдаваться перед теми незначительными трудностями, которых может быть много встречающимся в нашей жизни, и помнить о том, что главная победа, победа жизни над смертью, у нас впереди. С праздником!
Епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии, владыка Ефрем на 101.8 в программе «Неделя». С праздником!
С праздником!
Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. «Неделя» — программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.